Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Frontend Weekend» и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Никита Хромушкин, технический руководитель юнита Avito ID. Никита, привет!
Привет, Андрей!
Как ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
Первое, что в голову приходит, я вот телеграм-канальчик веду, Product Developer. Второе, мы с тобой делали несколько сезонов подлодка Team Lead Crew в составе программного комитета. Я сейчас на паузе, ты продолжаешь. Классно. Третье. Мы с тобой оба любим soft skills, оба на эту тему что-то делали когда-либо и, возможно, пересекалась аудитория. Четвертое. Я сходил в подлодку, в подкаст про авторизацию рассказывал. Довольно-таки неплохо получилось и что-то по просмотрам даже нормально.
А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Avitotech». Но сейчас вам расскажу не анонс очередного крутого события от ребят или видео на их YouTube-канале, а про статью на Хабре, написанную по мотивам выступления на прошлогодней конференции Avito All Day Long, где я, кстати, вживую был слушателем. Михаил Шевченко, архитектор и разработчик в Avitotech, подробно рассказывает, зачем они решили пойти в разработку своих решений на базе лоу-код, написав свою платформу Bricks, и про backend-driven UI, как устроен данный подход и как это решило проблему ожидания релизов и ускорило работу с UI. Теперь вместо внесения изменений в код на каждой платформе достаточно обновить конфигурацию на бэкэнде, и UI автоматически изменится у всех. Что это дает? Экономию времени, не нужно ждать, пока пользователи обновят приложение, снижает нагрузку на разработчиков, простые правки можно делать без их участия, гибкость и скорость, интерфейс легко адаптировать под новые фичи или АБ-тесты. Ну и кроссплатформенность, одно изменение сразу применяется на всех устройствах. Если хотите разобраться, как работает backend-driven UI и посмотреть реальные кейсы, советую прочитать полностью статью на Хабре. Переходите по ссылке в описании. Хотелось бы поговорить про то, как ты пришел к своей текущей должности. Ты много где поработал. Хотелось примерно понять, как вот вообще строился твой карьерный путь, по какой причине ты менял одно место на другое. Давай вот по этому пробежимся.
Ну, началось, наверное, когда я сказал родителям, что хочу программировать на турбобейсике. И где-то в районе там 6-10 лет я что-то программировал, рисовал Масяню в векторе на турбобейсике. Где-то в 10 классе я устроился на первую работу за деньги. Тогда я был пайщиком печатных плат /курьером в одной, сейчас это было бы модно назвать, медотех стартап, но в целом это офлайновая такая достаточно старая компания в Москве, на Китай-городе. Там проработал пару лет на полставке, зарабатывал свои первые денежки и смотрел, как программируют вот этот вот медотех на Дельфи. Потом пошел в Бауманку. И в Бауманке чуть ли не с первого курса устроился в стартап, тоже на парт-тайм. Мы тогда делали на ActionScript 3, на Adobe Air, это такой ныне мертвый кроссплатформ от Adobe, делали всякие мобильные приложения. И в числе прочего делали из прикольного оплату по QR-коду. Но QR-коды тогда не были в мейнстриме. Поэтому я считаю, что мы опередили свое время, но стартап закрылся. Я в этом стартапе вырос, получается, от джуна до сеньора. Очень легко вырасти до сеньора, когда вас трое. Ты за 3 года становишься самым старшим разработчиком. Я пошел, куда взяли. Пошел я в аутсорс. В аутсорс-компанию. Тогда все в офис ходили. Мне сказали, что будем работать на территории заказчика в офисе на Лубянке. Я подумал, о, Лубянка, круто. От меня по прямой ветке на метро. Еще там куча всяких рейстиков на бизнес-ланч ходить. Ну и, в общем, туда пошел. Мы делали на PHP некую такую очень кастомную CMS-ку для некой гасухи. Угу. Спустя пару месяцев мы переехали с Лубянки на Калужскую в разбираемое здание бывшего НИИ. Ну, то есть буквально мы сидели вот в одном корпусе по соседству, там его разбирали тяжелой техникой. Там я не очень долго проработал, где-то 9 месяцев. Проект закончился, ну или там был на какой-то финальной стадии. Вот я туда медлом пришел, медлом ушел. А после этого устроился в компанию Kiwi. В компанию Kiwi меня позвал мой бывший руководитель из стартапа. То есть он пока делал стартап, он работал еще и на полную ставку в Kiwi. Вот, и дальше были мои прекрасные 5 лет в замечательной компании. Многому там научился. Вот, пришел медлом, дорос до ведущего. Где-то там что-то тимлидил даже по мелочи. Канальчик вот завел, когда еще там работал. Прекрасная компания. Делали финтех. Начиная от каких-то штук для благотворительности внезапно. Делали там B2B-шную CRM-ку внутреннюю. Делали чекаут для самозанятых. Много всего интересного делали. Потом вот 5 лет прошло, и я так почесал голову, подумал, что, наверное, достаточно. Наверное, можно пойти куда-нибудь, что-нибудь еще посмотреть. И трудоустроился тимлидом в Райф. Я проработал 9 месяцев. Было там, считай, 2 команды, 2 таких бизнес-направления. Я, получается, обе их тимлидил. Аудит Центробанка проходил. И потом что-то произошло, и в марте 22-го я устроился в Авито. Получается, в Авито я пришел тимлидом одной маленькой командочки. Командочка состояла из 5 человек. Постепенно командочка росла, разделилась. Там в одной из командочек вырос тимлид, в другую я нанял тимлида. И как-то вот стал руководить тимлидами. Уже, получается, менеджер менеджеров. И вот в этой позиции я до сих пор нахожусь. Было в какой-то момент 6 команд. 2 команды от меня сейчас отъехали. Ну, точнее как, они должны были отъехать еще год назад. Физически они переместились в другой кластер. Де-факто меня просили помогать ими руководить на время, пока туда ищут руководителя. Ну и сейчас я, получается, тимлид тимлидов в Unity Avito ID.
У тебя такой, получается, опыт, что ты успел в очень разном поработать. Типа и в стартапе, и в аутсорсе, в корпорациях, опять же, разного рода. Как такой многообразный опыт помогает и вообще помогает ли тебе в итоге быть хорошим руководителем?
Насмотренность какая-то в любом случае полезна. То есть ты вширь видишь, как оно бывает, и можешь везде нахвататься, где вот что-то тебе показалось хорошим, какие-то хорошие практики. Можешь их использовать. А если говорить именно про там, быть руководителем, я бы сказал, что очень хорошая база в Киви была. То есть там и про найм классно рассказывали, и про работу с людьми, и всякие там вот модели командной динамики, форминг, шторминг, перформинг, вот эти вот все вещи в плане теории, в плане какой-то первой практики очень классные были оттуда. В Райфе я получил опыт, наверное, работы с командой побольше, где-то местами делегирования чего-то уже там внутрь, через ИО тимлида. Ну и самая сильная школа тимлида, мне кажется, именно в Авито. Все сделано для того, чтобы тимлид системно работал, системно рос. И есть курсы внутренние, и есть ожидания, прям прописанные в матрице компетенций, типа как работает хороший тимлид, какие он за собой оставляет артефакты, какие он показывает результаты, благодаря чему. Школа тимлида в Авито прям суперсильная. Мне очень много дали эти 3 года.
Но при этом изначально тебе скорее сложно было или наоборот ты знал, что это логичный итог вот стать тимлидом, а потом руководителем?
Слушай, я прямо сейчас не отказался от позиции individual contributor. Ну вот в Авито, допустим, существует 2 параллельных трека. Там человек может из E5 пойти в M1, то есть из инженера E5, ну, условно senior, пойти в первую ступень тимлида M1. И если говорить про зарплатные вилки, то там вот типа от E5 до E8 и от M1 до M4 там, в принципе, очень сопоставимые цифры. Почему я именно руковожу? Мне нравится делать какие-то прям большие штуки, которые я не мог бы делать сам. И мне нравится вот делать из команды команду и достигать с помощью команды каких-то прям крутых-крутых вещей больших. И мне нравится попутно решать какие-то трудности, проблемы, которые у команды возникают, помогать их преодолевать. Ну вот. Ну, то есть мне, в принципе, не противно работать с людьми. И мне прикольно, когда что-то получается из этого.
Но с учетом того, что тебе скорее именно не противно работать с людьми, как ты именно свою дальнейшую карьеру видишь? Я имею в виду, что уже так высоко можно забраться по линейке менеджмента, что потом уже будет как-то даже немного неловко идти просто что-нибудь делать, разрабатывать самому.
Слушай, вот когда мы говорим там неловко или странно, мы на самом деле в эти слова закладываем какие-то очень конкретные вещи. Ну, опять же, это типа денег меньше зарабатывать? Да не факт. Если типа лычка, ну, нет, скорее пофиг. Работа у инженера прикольная, интересная. Когда ты инженер, ты каждый день можешь получать какой-то дофамин. Ты вот что-то напрограммировал, но заработало, ты создал. То есть ничего не было, ты создал, ты вот, ты созидаешь, а ты получаешь какую-то обратную связь мгновенно. Когда ты менеджер, у тебя обратная связь там через полгода придет, и тебе еще надо будет постараться, чтобы ее увидеть. То есть тебе реально, когда ты менеджер, тебе нужно работать над тем, чтобы видеть, замечать результат своей работы, которую ты проделал полгода назад, и получить от этого удовольствие. И это, ну, не так уж и просто. Не вижу ничего плохого в том, чтобы быть инженером, делать какие-то прикольные, сложные вещи, запускать полезные продукты, получать за это, в принципе, сопоставимые деньги.
Нет, я тоже ничего не вижу плохого в том, чтобы быть инженером. Это супер профессия, и наоборот, я всем советую очень осознанно подходить к моменту, когда вам впервые предлагают роль тимлида по инерции. Я скорее про то, что ты не видишь никакой проблемы в том, чтобы там стать... условно, в том же самом Авито, сначала кластер-лидом, затем директором по разработке, а затем просто уйти индивидуал-контрибьютором.
Не вижу никакой проблемы.
По поводу канала хотел спросить. Ты, соответственно, заводил его в Киви, поэтому назвал его Product Developer. Думал ли ты за, получается, все то время, что этот канал продолжал раскручиваться, расти, и ты сам продолжал расти, писать уже больше туда не только про будни продуктового разработчика, переименовать его?
Мысли такие были, но не вижу смысла. Ну, смотри, аудитория там супер разная. То есть там есть продукты, там есть аналитики, есть скрам-мастеры, есть разработчики, наверное, middle плюс senior, wannabe senior, есть тимлиды и wannabe тимлиды. Я же изначально там, даже когда канал был назван Product Developer, и я был Product Developer, я туда писал всякую вот про процессы, штуки, которые, ну, скажем так, человек, который вот middle просто кодер, будут неинтересны. Ну и, соответственно, аудитория там такая, что я надеюсь, до сих пор какие-то посты полезные, в том числе вот твоей аудитории. Есть там пост про какие вопросы задать работодателю при трудоустройстве, то есть собеседование наоборот. Мы делали на подлодке Teamlead Crew, делали сессию, генерили вместе вот эти вот вопросы. Потом я в каналчик это запостил, и пост набрал 1000 репостов. Моя гордость. Вот, я степень полезности канала измеряю в количестве репостов. Это же 1000, она не берется чисто из тимлидов. Пост пригодился всей аудитории, классно.
При этом изначально целью канала и была писать вот что-то полезное?
Это не классический канал. В плане, я нарушаю довольно-таки много основополагающих принципов ведения телеграм-канала. То есть у меня с регулярностью постов все хреново. Я туда редко пишу какие-то личные штуки. Если пост выходит, я его, во-первых, готовлю достаточно долго, собираю обратную связь с кого-то, там, с тимлидов рядом или с разработчиков. У меня на подготовку поста уходит там, до 16 часов. По мере силы, по мере появления каких-то мыслей, я туда пощу. Если я все мысли уже выложил, то вот он существует. И я так иногда поглядываю, что набирают просмотры очень старые посты, в которых какие-то, но все еще актуальные мысли. Изначально, когда заводил, хотел, во-первых, это было в рамках моего индивидуального плана развития по прокачке личного бренда. Я прям себе написал Excel-ку, вот, сделал план развития, туда добавил компетенцию и туда написал, что есть вот milestone завести канал. Второе. Я хотел доносить в команду, в свою, какие-то идеи, какие-то процессные идеи. Написание поста помогает идею отрефлексировать, с разных сторон ее помозговать, подбить там плюсы и минусы, посмотреть критически, попробовать прикинуть, вот если бы я хотел зачелленджить эту идею, что бы я тогда накинул. И получается, что я и рефлексирую, и потом пощу в канал, собираю обратную связь через канал, есть там люди комменты пишут, лайки, дизлайки ставят. А потом там, тем проще эту идею в команду как-то доносить, внедрять. То есть, во-первых, у меня уже со всех сторон идея обмозгована, и все аргументы есть. А во-вторых, эта идея уже какую-то внешнюю обратную связь собрала.
Но готовить посты по 16 часов – это, конечно, мощно. Считай, что не пост, а уже некая статья в журнал, проработанная уже.
Вот да. То есть это в том числе. Никому не рекомендую в телеграм-канал писать лонгриды.
Я буквально пару раз грешил этим, когда писал длинные личные тексты в собственный телеграм-канал. Смотри, а если это было именно в рамках прокачки личного бренда, то почему, собственно, в этом канале личного и нет? Ну, то есть, во-первых, если просто в канал посмотреть, там даже не написано нигде, что это ты ведешь, только там есть ссылочка, ну, типа, прикреплен туда, и все. Если его просто читать, именно наткнувшись на него не через тебя, то еще нужно потрудиться, чтобы понять, что это ты его ведешь.
А это вторая мысль, которую вот изначально я закладывал, чтобы он был отчуждаемым при необходимости. Ну, то есть, допустим, в какой-то момент я скажу, все, у меня больше нет никакой возможности туда писать. Не знаю, у меня появятся еще два ребенка, и я закончусь на этом в плане каких-либо вот внешних проявлений, выступлений, телеграм-канал. И я скажу, что все, больше не могу. При этом канал есть, аудитория есть, пользу наносить можно. У меня есть ребята там, в моих командах, которые хотят писать. И я могу спокойно этот канал передать им, и они продолжат его вести. То есть это продукт. Сам по себе канал – это тоже продукт. Там есть закреп. В нем написано «Привет, я Никита из Авито». Но я туда действительно не пощу какие-то прям регулярные вещи. Там был единственный пост, который, кстати, тоже что-то довольно сильно зашел, там 300 плюс репостов, по-моему, про то, как мы получили Digital Nomad резиденцию в Испании. Да. Я тут проспойлерю. Мы завели с женой лайв-канал. Любой успешный блогер должен в какой-то момент завести лайв-канал. Он совсем маленький, там еще даже сотни нет. Мы туда пишем про наш переезд, про то, как мы 30 дней на машине добирались до Испании, про какие-то бытовые вещи здесь, там, не знаю, от еды до коммуналки, про какие-то праздники местные, про особенности менталитета, про всякие юридические интересные вещи, про то, как я права получал. Вот я сдаю сейчас на прицеп и на мотоцикл по новой. То есть у меня есть права российские, в них есть там уже 13 лет стажа, но я вот заново хожу в автошколу, сдаю экзамены. Вот про это все пишем в лайв-канале. Ссылочка, наверное, будет в описании, если Андрей разрешит.
Да, так, разумеется, в описании всегда в моих подкастах есть ссылки по теме на то, что будет у гостя, да. Я, кстати, когда готовился, я не нашел этот лайв-канал, вот так что...
Ну, он пока призрачный. Чтобы его начать рекламировать активно, я поставил мейлстоун 100 подписчиков. Будет сотня, сделаю пост к себе в Product Developer. А пока что там сотни нет, поэтому он такой.
Как ты с женой вообще решил поехать 30 дней в Валенсию? Как вообще вот спустя уже, сколько получается вы там?
Полтора года. С лета 23-го.
Вот, и спустя вот полтора года, как вам вообще этот опыт? Хотите ли вы сесть на машину и поехать еще дальше? Либо все нравится, и переезд можно считать удачным?
Давай с конца. Переезд можно считать удачным. Мы покатались еще по Испании, посмотрели другие города, пока решили остаться в Валенсии. Второй вопрос. Сесть в машину и повторить 30-дневный трип. Сейчас уже понимаю, что нет. То есть мы ехали из Тбилиси в Москву за документами, потом снова из Москвы в Тбилиси, дальше Батуми, Турция вся, Греция, потом на пароме в Италию, из Италии по побережью до, получается, Испании через Францию. У нас был изначально план, что мы вот приедем на машине, покатаемся по Испании и выберем себе город для жизни. И вот мы приехали, и мы так устали, что мы решили, что вот Валенсия – прекрасное место. То есть в Барселоне мы знали, что точно нет, в Валенсии точно да, потому что дальше уже сил нет. Жена была беременна, уже прям хорошо беременна. Короче, решили остановиться. Но я сейчас понимаю, что у нас в этой поездке было дохрена рисков, и все эти риски были, ну, довольно-таки хреново митигированы. Почему, в принципе, давай вот немножко личную такую историю. Мы хотели заводить ребенка достаточно давно, где-то года 20-21. В какой-то момент нам пришлось приостановить наш процесс. В Грузии на замечательной грузинской еде, на хинкалях и хачапурях, мы узнали, что будет ребенок. Прекрасная дочь вот тут бегает по квартире уже полтора года почти. Узнали, что будет ребенок, и ну такие, типа, вряд ли мы в Грузии прям хотим продолжить жить. И стали думать, что дальше. Я, кстати, написал пост в этот лайв-канал. Почему выбрали Испанию? Ну, в общем, выбрали Испанию по совокупности причин, по простоте оформления, по возможностям для ребенка, по приятности жизни, по цене жизни в том числе. Стали планировать поездку, стали планировать документы, вот, сделали все документы, приехали, получили ВНЖ. И это была офигенная возможность релокации без смены работы. Я не хотел уходить из Авито. Я все еще не очень хочу работать в какой-то международной там, европейской компании менеджером. Возможно, когда-то я перейду на позицию индивидуал-контрибьютора в какую-то международную компанию менеджером. Пока что не уверен, что хочу.
Почему именно Валенсия?
Потому что мы очень устали за 30 дней в пути.
Не, ну погоди, ты же говоришь, что вы выбрали Валенсию уже в Грузии.
Нет, мы выбрали Испанию в Грузии. Мы планировали, что мы приедем на машине в Испанию, поездим по городам, поживем там по месяцу, то тут, то там, ну или по паре недель. С учетом того, что там, мы приехали, грубо говоря, в июле рожать в октябре, у нас было не так много времени на выбор города. Но мы очень устали. Мы вот проехали через Барселону, знали точно, что в Барселоне жить не будем, и доехали до Валенсии. Я бы рад был тебе сказать, что вот мы проанализировали, составили табличку плюсы, минусы, осознанно выбрали, но это было не так. Но по прошествии времени все равно считаю, что выбор правильный.
Какие еще города были в этом топ-тир-листе из испанских?
Страну басков чуть-чуть рассматривали, но скорее нет. Ну, по сути, вот Барселона, Валенсия, Мадрид и север типа Хихон.
Насколько было сложно тебе самому адаптироваться к тому, что ты работаешь руководителем в российской компании удаленно, вот полностью удаленно? То есть ты не имеешь возможности взять и вот эти вот даже при желании пойти и там пойдем пообедаем, поболтаем. Вот такого вот больше в твоем рационе просто быть не может. Насколько с этим сложно справиться?
Смотри, я считаю, что тимлиду в офис ходить – это благо. Я страдаю от того, что такой возможности нет. Адаптироваться возможно. На самом деле, я бы не сказал, что у нас прям много народу ходит в офис. То есть у меня в каждой команде там пара человек в офис ходят. При этом тимлиды все в других городах России. Там один тимлид в Кемерово, один в Уфе, один в Тамбове. Тоже ребята не могут каждый день ходить и там с кем-то на обеды ходить. У нас есть ежеквартальный сбор, называется Team Get Together. Авито оплачивает билеты и проживание на неделю. Можно на неделю собраться всей командой, поработать. Вот, мы стараемся, там, чтобы это время проходило полезно. То есть это какие-то ретроспективы или планирование там, квартала, например. Или какие-то большие процессные изменения. Ну, или просто ходить вечером в бар. Тоже прекрасно. Ну, и, в общем, раз в квартал мы это устраиваем. Не могу сказать, что я каждый квартал езжу. К сожалению, нет. Но иногда приезжаю. Очень хотелось бы прямых билетов. Я бы с радостью приезжал каждый квартал, но дорога занимает, ну, типа, сутки в лучшем случае.
Уже приятно, что Авито это оплачивает. Это очень круто. Ты как-то поменял свои модели работы руководителем с учетом после переезда? Ну, то есть вот когда ты понял, да, действительно, согласен, драма и плохо, когда ты не можешь с людьми лично поговорить. Вот, но ты, опять же, к этому адаптируешься. Изменились ли какие-то у тебя принципы, основополагающие твоей работы?
Еще со времен ковида в целом система отстроена, то есть большая часть взаимодействия асинхронна. там, ставим майлстоуны и их отслеживаем. Регулярные какие-то активности помогают держать руку на пульсе. Ну, то есть я бы не сказал, что прям что-то сильно поменялось. Но в офисе у тебя куча возможностей вне вот этой выстроенной системы. А удаленно, к сожалению, нет.
Окей, я просто думал, что знаешь, как оно работает, как с карточкой фитнес-клуб условно. Вот она у тебя просто есть, и ты условно туда даже не ходишь, но из-за того, что у тебя есть возможность ходить в этот фитнес-клуб, твои какие-то ритуалы и привычки ты все равно строишь с учетом того, как если бы ты туда ходил. Вот условно в ковид, как мне кажется, многие люди работали вынужденно, не супер там эффективно на удаленке, но все равно в надежде, что все как бы вернется к тому, как было раньше. Я просто себя, когда готовился, ставил на твое место и подумал, что вот как бы я себя вел, я подумал, что я бы прям вот сел и проводил какой-то вот, знаешь, аудит всех своих руководительских процессов и того, как уже окончательно их перестраивать с учетом того, что я точно знаю, что я никогда этих людей, кроме вот этих get-together встреч, очно увидеть не смогу. И нужно все вот настолько сильно перебдеть в организации такой четенькой, чтобы все точно работало как часы.
Давай поделюсь, что самое сложное для меня прямо сейчас. Минус 2 часа от Москвы. То есть начало рабочего дня в 9 по Москве, это в 7 по моему локальному. И вот у меня тут есть часы на столе, переведенные на московское время, часы на телефоне, часы на ноутбуке. Еще часы во всей квартире, все они по московскому времени. Это чуть-чуть помогает. Ну, то есть, как бы, приятнее вставать в 8 по Москве, чем в 6 по местному. Но все равно сложно.
Всей семьей живете по московскому времени?
К сожалению, мы с женой и ребенком живем в одной квартире, но в разных часовых поясах. Жена работает мамой, делает какие-то сайд-проекты, которые никак не ограничены по времени.
Ну, то есть вам в целом без разницы, сколько сейчас времени по Валенсии, только исходя из того, что вам нужно в голове держать, что магазин работает не с 8 до 18, а с 10 до 20.
Да, ну это, кстати, вполне удобно.
В плане биологических часов-то не мешает, ну, то есть вот так вот сдвигать?
Давай отвечу вопросом на вопрос. Когда в Москве в 9 утра выходишь из дома на работу и темно, не мешает биологическим часам?
Мешает, конечно.
Та же самая фигня. Да. Ну, могу порекомендовать, кстати, световой будильник. Такая штука, настольная лампа матовая, которая из красного в белый с повышением яркости тебя будет чисто светом, имитирует рассвет. Очень классное приобретение. Прям стало сильно лучше жить. Вот, всем рекомендую.
Я сам думал про то, чтобы все бросить, сделать визу, поехать, купить себе квартиру в Барселоне и там жить. Но я остановился только вот на проработке того, что Digital Nomad визу вроде получить можно, но не так просто. Насколько в вашем случае это оказалось легко?
Слушай, у нас все пошло по плану. То есть есть исчерпывающие гайды на Notion, есть чатики, где люди обмениваются опытом. Документов нужно определенное количество собрать. Но это, например, сильно проще, чем Global Talent Visa в UK. По сроку супер быстро. 20 рабочих дней у них это максимальный срок, обычно там, быстрее рассматривают. И это шок-контент для бюрократии европейской.
Долго ли вы собирали документы?
2 недели, наверное. То есть заранее подготовили все, что можно было подготовить и сделать удаленно. И за 2 недели там побегали и все дособрали. Я бы сказал, что сопоставимо для сбора документов для релокации, если ты трудоустраиваешься в какую-нибудь там европейскую компанию, и тебя релоцируют, тебе столько же документов надо будет собрать.
Имеет ли смысл делать digital вот эту nomad-визу, если ты не планируешь переезжать в Испанию, а просто хочешь иметь более свободный к ней доступ, назовем это так?
Смысла нет, у тебя ее отберут. Давай, это не виза, это резиденция. То есть виза — это вот Шенген, или есть виза типа D. Ты можешь получить Digital Nomad визу через консульство в России, Тебе поставят визу типа DF-паспорт, она будет действовать год, ты приезжаешь на территорию Испании и меняешь эту визу на резиденцию, ну, карточку резидента. Ну, вот правильный термин здесь будет резиденция Digital Nomad. Один из вариантов трудоустройства, когда ты контрактор, то есть через ИП, короче говоря, подразумевает, что ты встаешь на соцстрах и платишь налоги и соцстрах в Испании сам за себя. Если человек не встал на соцстрах, то об этом миграционная служба узнает достаточно быстро и просто присылает аннулирование. Поэтому нет, к сожалению, это не типа Шенген на 3 года, это все-таки именно жить.
Как вам опыт именно быта, то есть после того, как вы уже приехали, то есть поездили, я так понимаю, сначала вот по Испании и все-таки осели в Валенсии, как быстро вы ассимилировались, чтобы уже чувствовать себя дома? И насколько сложно это было сделать на новом месте?
Мы в Валенсии, потому что мы устали кататься, и здесь остановились, просто дальше не поехали. А уже потом поездили по Испании и посмотрели, какие еще бывают города, но все равно продолжили жить в Валенсии. Как быстро ассимилироваться? Я боюсь, что ассимилироваться прям вот, чтобы с местными разговаривать по-испански так, как будто ты испанец, ну, я боюсь, что никогда. Это нормально. Если говорить про именно ощущение комфорта, оно, мне кажется, у каждого по-разному приходит. Ну, то есть, если ты там digital nomad со стажем, ты привык переезжать, для тебя это очередной переезд, наверное, в момент, когда ты устаканишь все дела, там, жилье, интернет, домой, коммуналка, где продукты покупать и вот какие-то такие базовые штуки, прогуляешься пару раз по району, все, тебе комфортно. По времени это, ну, месяц, наверное. У меня приходит чувство, что я вот здесь, вот это мой дом, в момент, когда я могу кататься по городу, по каким-то ближайшим окрестностям без навигатора. Это пришло, наверное, спустя полгода. У меня точно такая же история была, когда я переезжал в Москве. То есть я, допустим, переехал, где-то полгода я так, типа, приживался, там, с соседями знакомился, дороги вот рядом изучал, какие есть. А когда ты можешь спокойно доехать без навигатора в любую точку, ну, все уже, ты местный, считай. Вот такой критерий.
А всякие вот эти истории, связанные с квартплаты, всякие там счетчики подавать, вот со всем этим, насколько сложно разобраться? Опять же, там разные получения местных каких-то там карточек и вот такого рода быт. Насколько быстро получилось в вашем случае сделать?
Насчет квартплаты, вместе с договором на аренду квартиры на тебя автоматом это переоформляется. Тебе даже ничего особо делать не надо. Кстати, наверняка всех интересует, сколько денежков. Посчитал, в среднем за год получается 150 в месяц. Грубо говоря, там 50 вода, 50 электричество, 50 газ. Но это размазано именно по году. То есть летом больше электричества, потому что кондей, зимой больше газ, потому что отопление. Ну, в среднем вот примерно так получается. Дорого это или недорого, каждый сам решает. Ну, как будто бы не разрывает сознание. То есть это больше, наверное, чем в России. Может быть, в 1.5-2 раза, не больше.
Ну, вот я сейчас сижу с тобой, разговариваю из квартиры в новостройке, в которой, если не выключать везде за собой свет, спокойно набегает те же самые 15 тысяч рублей в месяц квартплаты с учетом всех счетчиков.
Теперь мне стало еще чуть приятнее и чуть-чуть спокойнее жить. Кстати, насчет продуктов. Продуктовая корзина как будто бы тоже стоит примерно так же. Мы сравнивали здесь офлайн и онлайн-фудтех в России. Может быть, не совсем корректное сравнение, но у нас просто нет доступа к тому, чтобы физически ценники посмотреть в России. Но получилось очень похоже. И в плане там... Наверное, знаешь, мясо может быть чуть-чуть подороже, а фрукты, ягоды, овощи чуть-чуть подешевле, как будто даже.
Логично.
Наверное, все налаживается, когда получаешь именно карточку резидента. А до этого момента чуть-чуть надо подождать. Ну, то есть сначала ты подаешься на резиденцию, потом ждешь там 20 рабочих дней, грубо говоря, это месяц. После этого ты ловишь запись на подачу на карточку резидента, допустим, еще месяц. После этого еще месяц эту карточку резидента ее изготавливают, И вот в момент, когда она у тебя появляется, у тебя все, там, трава колосится, и все прекрасно. Тебе, ты можешь открыть счет за 3 минуты в любом банке. Скачиваешь приложение, Revolut или местный банк, BBVA, например, и просто за 3 минуты фоткаешь карточку, еще за 5 минут ее проверяю. Там говорят, типа сутки максимум занимает проверка. У меня за 5 минут все это проскакивало. И тебе открывают местный банковский счет без проблем. Могут возникать какие-то трудности при взаимодействии с госучреждениями. Ну, то есть вот наша специфика. Допустим, мы родили ребенка, хотели дать ей фемининную версию моей фамилии, Хромушкина. Мы родили девочку, у нее должна быть фамилия Хромушкина. И вот мне пришлось 3 часа на испанском языке в местном ЗАГСе объясняться и рассказывать, что, ну, если мы дадим ей фамилию Хромушкин, то это будет плохо и неправильно, и что ей нужна именно фемининная фамилия. Ну, в Испании просто фамилии все одинаковые.
Ну, они, в принципе, не понимают даже, что такое эти окончания же. В их языке просто нет такого.
Не, подожди, окончания в языке есть. Фемининные, маскулинные существуют. Ну, то есть, давай, ихо – это сын, иха – это дочь.
Я только что же вернулся из Южной Америки, я там тоже говорил по-испански. Да, я именно про фамилии говорю.
Vamos a hablar español?
Pequeña. Paquita.
Poco a poco. Ладно. Вот есть трудности, когда ты в госуху приходишь, там только по-испански. Но в чем отличие испанской госухи и, допустим, российской госухи? Вот я очень хорошо запомнил, как я получал паспорт в паспортном столе. Там в очереди сидели ребята, ну, из Средней Азии, которые, ну, типа, не очень хорошо говорили по-русски. То есть, в целом, изъясняться могли, их было понятно, что хотят сказать. Они понимали, ну, тоже среднее, что им говорят. И тетка в окошке на них орала. Ну, потому что, типа, язык не знаю, значит, тупые. Значит, надо орнуть, чтобы поняли, а то не понимают. И меня что-то тогда это прям задело, потому что, ну, кажется, несправедливая фигня. А в Испании приходишь, говоришь такой: «Здравствуй, моя, прийти, резиденция получать». И тебе что-то на испанском говорят, ты такой: я не понял». Тогда человек на своем компьютере открывает Google переводчик, выбирает там твой язык, печатает по-испански и поворачивает к тебе экран, чтобы ты прочитал перевод на русский язык. И ты можешь сидеть с этим человеком 3 часа общаться, там за тобой скопится очередь, и хрен тебе кто что скажет. И все улыбаются, и все такие приятные. Господи, просто, просто кайф. Люди довольны.
Я в Москве нашел лайфхак. Если ты идешь в МФЦ... Но в Москве, неважно, где ты прописан, и неважно, где ты живешь, можно прийти в любой МФЦ. Вот идешь в МФЦ с самого центра города, вот прямо вот рядом с парком Горького на Якиманке. И там тоже все такие довольные. Условно, где-нибудь там в Алтуфьево на тебя вот, да, вот будут смотреть все замученные. Приезжаешь туда, никаких очередей. Все довольные, ласковые, счастливые. Вот поэтому, да, если вдруг, я теперь только в центральные какие-то МФЦ и хожу.
Я тут тоже вспомнил последний опыт постановки на учет мотоцикла в Москва-Сити, где-то вот в районе подземного паркинга, там есть точка постановки на учет. И тоже там как будто бы все довольны жизнью, и быстро прошло, четко, вовремя, все классно. Возможно, благодаря тому, что я по-русски неплохо разговариваю, обратной стороны мы не знаем.
Это правда, это правда. Но, опять же, мой опыт в Южной Америке, когда ты говоришь по-испански, стараешься, и пусть у тебя даже там интермедиат, они, опять же, намного более милы с тобой, когда они понимают, что ты постарался им объяснить по-испански, пусть ты говоришь очень простыми словами и там в 3 временах, но тогда уже да, тогда, когда доходят до каких-то сложных слов, и они, да, действительно открывают сами у себя на телефоне Google переводчик и уже там помогают тебе. Например, так я, помню, смог договориться на простом испанском, что не нужно платить нам штраф за то, что нам прилетело в лобовое стекло от другого грузовика камень. Мне кажется, если бы не испанский, пришлось бы заплатить 70 тысяч. Вот, а так нормально.
Мы приехали на своей машине, но по дороге нам разбили стекло, и починить его было невозможно. Я, кстати, об этом написал в лайв-канале. И поэтому я не мог здесь машину переоформить на испанские номера. И машина уехала в Россию. А здесь мы купили вот местное европейское ведерко. Кстати, очень интересно, можно про рынок автомобилей в Европе поговорить. Он отличается от российского. То есть в России там 5-10% занят дилерами. Вторичка дилера, в смысле вот дилера, которые новые машины продают, у них же есть вторичка. В России это маленький рынок, в Европе это 50% рынка. На машины, которые вот бэушные, есть гарантия. То есть ты покупаешь машину у официального дилера. Я вот купил машину у дилера Audi с гарантией 1 год, которая покрыла мне ремонт подвески, например. То есть там были вытекшие сайлент-блоки, и мне поменяли рычаги целиком, сэкономил 4000 евро.
Я нашел, когда готовился, что ты не просто, как вначале сказал, любишь софт-скиллы, но еще и преподаешь их где-то даже, в какой-то там академии. Как вообще это случилось?
Честно говоря, впервые слышу, чтобы я прям преподавал.
Курс есть academymarket.com. На нем есть курс «Soft Skills для каждого», где одним из авторов указан Никита Хромушкин.
Когда я работал в Рейфе, мы со Слёрмом записали несколько вебинаров про soft skills. Видимо, оно оттуда. Но, честно говоря, надо посмотреть, освежить в памяти, может быть, попросить роялти, если они куда-то это начали масштабировать и продавать. Не могу сказать, что я прямо сейчас в некоторой академии преподаю soft skills.
Справедливо, хорошо. Расскажи вообще, почему тебя эта тема заинтересовала и как вообще вот пришел к тому, что это важно, аж вот что можно найти тебя автором такого курса.
У меня в какой-то момент в голове щелкнуло, что софт-скиллы — это не типа быть няшным или там иметь харизму, а это вполне себе конкретные навыки, которые можно привести в аналогию к каким-то хард-скиллам. Навык фасилитации — это софт-скилл, такой же, как и написание кода на Java. Кто-то меня сейчас, может быть, закидает там суровые бэкэндеры, которые вот им нахрен не нужно вот это вот все менеджерское, могут меня закидать помидорами, но реально считаю, что навык soft skills не менее полезный, чем hard skills. При этом soft skills с тобой останутся навсегда, а hard skills очень быстро протухают. И вот это вот осознание в голове щелкнуло, и я такой: так, а что там в этой теме вообще есть интересного? И начал разбираться, как-то систематизировать, пытался разложить это на какие-то квадрант, придумал софт-скиллов, что есть софт-скиллс, которые больше внутренние, то есть про себя, и софт-скиллс, которые больше наружу, про взаимодействие с другими людьми, с командой. В общем, разложил софт-скиллс, попытался их как-то категоризировать, и получилось такой вот квадрант, ну, крестик, и там сверху-снизу, справа-слева. Получилось, что есть софт-скиллс про себя, есть про взаимодействие с другими, и есть, ну, я так их назвал, базовые, которые вот именно чаще всего склонны считать частью характера или чем-то таким. И есть суперконкретные, которые вот очень легко воплотить во что-то около хардскилловое. И получилось, что, там, допустим, базовые про себя — это типа soft skill рефлексии, когда ты думаешь про то, что у тебя там происходило, почему, как, что делать по-другому. То есть вот такое умение саморефлексии — это soft skill. Или, там, допустим, базовый про коммуникацию тоже, типа, часто считают частью характера или чем-то таким, но, по сути, ненасильственное общение, ну, это прям термин такой, ненасильственное общение, оно, ну, это тоже навык, которому можно научиться. Там есть понятные шаги, как это узнать, как это делать, и понятно, как это практиковать. То есть это, как казалось бы, это часть характера, при этом считаю, что вполне конкретная штука, которую можно качать. И вот такие вот вещи, допустим, про себя конкретные, там, личный бренд, публичное выступление, тоже очень понятная вещь, умение выступать. И там про коммуникацию, вот я уже сказал, фасилитация встреч, тоже soft skill. И вот я когда осознал, что soft skills — это не быть няшным и какие-то штуки про характер, это вполне себе конкретные навыки, я подумал: блин, жалко, что мне никто об этом раньше не рассказал. Пришлось как-то самому додумывать. А я всегда, когда нахожу что-то, что мне из прошлого было бы полезным, я делаю на эту тему пост или какое-то выступление, которое пригодилось бы мне из прошлого. И вот захотелось рассказать.
А как-то дальше это куда-то пошло, ну, там, масштабировалось как-то, или это вот я нашел по ссылке сам этот вебинар, на нем все и ограничилось?
Дальше одного вебинара не пошло, но есть мысль написать серию постов. По сути, взять тот же вебинар и разложить в там, N постов про то, какие бывают soft skills, как качать.
Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы не стал разработчиком? И вообще не было IT-сферы?
Если я когда-нибудь очень сильно устану от IT, пойду делать что-нибудь руками из дерева, какие-нибудь, не знаю, перила резные. Не умею совершенно ничего. А нет, немножко умею. Делал своей жене обручальное кольцо из монеты. Прям у меня был ригель, монетка, паяльная лампа. Я вот это вот грел, дырявил, растягивал, полировал. Было прикольно, романтично. Есть еще одно увлечение, которое... Не знаю, может ли приносить деньги. В общем, нравится мне машина. Я petrolhead. Машины, мотоциклы. Мощные или не очень мощные, но легкие. Вот я бы, наверное, если бы не было IT-сферы, я бы сначала гайки крутил. А потом, может быть, стал бы гонщиком. Ну, это то, что мне нравится. Но, опять же, тут там денег нет. Ну, то есть, один из тысячи на этом зарабатывает.
Так наоборот же, это хобби, насколько я знаю, в первую очередь. То есть, например, мой бывший руководитель свою как бы машину переоборудовал в машину для драгрейсинга и просто вот ездит в Подмосковье и участвует в гонках в драгрейсинге, там какая-то команда уже у него. Как бы наоборот, это забирает деньги скорее, чем приносит, но при этом он от этого кайфует. Поэтому если ты от этого кайфуешь, то почему бы не стать гонщиком в любом случае, не думая о том, будет ли оно приносить. То есть, и это, опять же, не мешает ему работать техническим директором.
В плане хобби у меня были машинки, там, Subaru VRX, трехлитровые дизели BMW и Audi, 6.2 V8 от Chevrolet, Жигули для дрифта, два штука, мотоциклов штук 5 разных. Это все было в моей жизни. Вот, но ты говоришь, куда бы я пошел, если бы не было IT? Вот, возможно, я бы пошел крутить гайки механиком за какие-нибудь не очень большие деньги и радовался бы жизни. И получал бы какие-то простые удовольствия.
А ты в начале интервью сказал, что ты получаешь права на прицеп. А прицеп тебе зачем?
Чтобы возить в нем кровать, кухню, туалет и все, что нужно для жизни. Мы съездили в путешествие с прицепом, ну, автодом. То есть вот у меня у машины есть фаркоп, к нему цепляешь прицеп, в прицепе живешь. В Европе с инфраструктурой для этого дела все очень хорошо. То есть там буквально на трассе есть возможность там, зарядиться, слить жидкости, налить жидкости. Все такое. Кемпингов куча-куча. Стоит это все относительно недорого. Ну, то есть там ночь в кемпинге 20 евро. И мы вот съездили с маленьким прицепом и поняли, что хотим с большим прицепом. А для большого нужны права. То есть маленький до 750 килограмм можно с категории B, а большой нужна категория B плюс E. Вот сейчас ее получаю. Осталось сдать один экзамен. Теорию сдал, площадку сдал, остался город.
Как ты думаешь, в чем главная проблема современного IT?
Людям приходится говорить словами через рот. Это медленно, сложно, потому что ты сначала что-то подумал, потом что-то сказал, оно уже чуть-чуть отличается. Кто-то тебя как-то услышал по третьему, как-то понял по четвертому. В итоге коммуникация долгая и неэффективная. А вот когда будет прямая нейронная связь, тогда сразу все заколосится. Это, кстати, не только про IT. Мне кажется, это в целом про весь мир. Мы, человеки, ужасно неэффективно коммуницируем.
Супер! Спасибо большое, Никит, что пришел в гости. Вот напоследок, как обычно, хочется сказать, чтобы все те, кто послушали это до конца. Большое спасибо вам. А также подписывайтесь на данный подкаст во всех соцсетях, стримингах, Ютубе и так далее. Обязательно подписывайтесь на мой личный телеграм-канал, на телеграм-канал Product Developer, на лайв-канал, который мы тоже ссылку прикрепим. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Спасибо, Андрей. Спасибо, что позвал. До новых встреч. Пока. Thank you.